эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии происходит медиаскандал. Телеканалу «Рустави-2» перекрыли кислород. Самопровозглашенной республике Южная Осетия предвыборные разбирательства. Президент и спикер обвиняют друг друга. В самопровозглашенной республике Абхазия приняли бюджет на будущий год и дали гальцам вид на жительство. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: в Багдаде взрывы, погибли и ранены десятки горожан. Трамп похвалил Путина за отказ от ответного дипломатического демарша. Китай запрещает торговлю слоновой костью. В Багдаде сегодня рано утром на оживленном рынке произошли два взрыва, жертвами которых стали, по разным данным, от 20 до 30 горожан. Десятки получили ранения. Об ответственности за организацию взрывов пока никто не заявлял. Нынешние взрывы – самые кровопролитные середины октября. Ответственность за большинство подобных нападений ранее брала на себя экстремистская группировка «Исламское государство», запрещенное в России и некоторых других странах. В Багдаде 2.5 месяца действует особый режим безопасности в связи с начавшейся 17 октября крупнейшей военной операцией против джихадистов, удерживающей город Мосул на севере страны. Избранный президент США Дональд Трамп похвалил решение главы России Владимира Путина не высылать американских дипломатов в ответ на высылку их российских коллег. Трамп назвал отличным ходом отсрочку принятия Москвой ответного демарша и написал в Твиттере, что всегда считал Путина очень умным человеком. Ранее в пятницу, несмотря на предложение МИД России выслать 35 американских дипломатов, российский президент заявил, что на этот раз не сделает немедленный ответный шаг, как это принято в дипломатической практике. 29 декабря Вашингтон объявил о новых санкциях против России, в том числе о высылке 35 ее дипломатов. США считают, что именно российские власти стоят за хакерскими атаками на американские институты в период президентской кампании. Москва отвергает эти обвинения. Власти Китая объявили о намерении до конца 2017 года полностью запретить торговлю слоновой костью. Это означает, что через год закроется самый обширный мировой рынок слоновой кости, что может стать решающим ударом по браконьерской охоте на слонов в Африке, пишет американская газета «Нью-Йорк Таймс». Решению Китая предшествовала многолетняя международная и внутренняя кампания защитников природы и животного мира. Активисты считают, что уменьшение поголовья слонов и их скорого полного исчезновения можно избежать. Глава Всемирного фонда дикой природы Картер Роберт в своем письменном заявлении назвал решение правительства Китая поворотным. Он отметил, что наряду с США, запретившими торговлю слоновой костью ранее в 2016 году, отныне оба крупнейших мировых рынка будут влиять на охрану животного мира в глобальном масштабе. По имеющимся оценкам специалистов, за последние 10 лет в Африке были убиты более 100 тысяч слонов ради добычи бивней.
Эхо Кавказа. Новости.
Бразильский полицейский сознался в убийстве посла Греции, жена которого была любовницей стража порядка. Полицейский в Рио-де-Жанейро убил дипломата ножом. Посольская вдова, ее любовник-полицейский и его родственник, помогавший переносить тело, задержаны и находятся под стражей, сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на информацию, полученную от следователей на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро. Ранее сообщалось, что полиция обнаружила автомобиль, в котором находилось обгоревшее тело. Несколькими днями ранее жена посла Греции в Бразилии заявила о исчезновении мужа. В последний раз 59-летнего Кириакоса Мередиса видели 26 декабря. Как сообщал бразильский телеканал «Глоба», следователи считали маловероятным похищение посла, так как никто не связывался с его семьей для получения выкупа. Кириакоса Мередис с января возглавлял греческое дипломатическое представительство в столице Бразилии, городе Бразилия. Президент Румынии Клаус Йоханнис поддержал кандидатуру бывшего министра коммуникации Сарина Гриндяну на пост премьер-министра. Ожидается, что депутаты парламента одобрят назначение главы правительства. Сарин Гриндяну является членом, победившей на парламентских выборах, левоцентристской социал-демократической партии, которая выступает против тесного взаимодействия с Евросоюзом. Социал-демократы собираются сформировать коалицию с немногочисленным альянсом либералов и демократов, получившим около 6% голосов. Ранее президента Йоханниса спасло Румынию от политического кризиса, пишет агентство ДПА. Ранее он без объяснения причин отклонил кандидатуру Севил Шайдех, предложенную также социал-демократами и АЛДЕ. Шайдех могла стать первой мусульманкой в должности премьер-министра одной из стран ЕС. Ее муж имеет не только румынское, но и сирийское гражданство и поддерживает связи с сирийским руководством. Президент Украины Петр Порошенко сегодня прибыл на командный пункт в районе Широкино, Мариупольское направление зоны проведения войсковой операции, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом. Как сообщил на своей странице Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цыгулко, Порошенко прибыл туда вместе с американскими сенаторами, которые находятся с визитом на Украине. Накануне Порошенко провел встречу с делегацией Сената США, в состав которой входят республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, а также демократ Эмми Клобучар. Около 7 человек получили травмы после того, как автомобиль протаранил толпу людей в Хельсинки, сообщают сегодня западные СМИ. По меньшей мере 3 человека находятся в критическом состоянии. Отмечается, что инцидент произошел у станции метро на окраине финской столицы. Водитель автомобиля задержан, по данным полиции, пока нет фактов, указывающих на то, что наезд был преднамеренным.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Рустави-2 на грани закрытия. Генеральный директор телекомпании Ника Гварамия на специальном брифинге обратился к грузинским властям с призывом снять судебный арест с имущества главного оппозиционного СМИ, чтобы канал мог выполнить финансовые обязательства перед кредиторами и государством. В противном случае, заявил Гварамия, это будет означать финансовую смерть Рустави-2. Далее Владимир Унанянц.
Грузинский медиарынок штормит. Вслед за громкой новостью об объединении 3 крупных телекомпаний в один холдинг о серьезных финансовых проблемах объявил директор самого рейтингового канала «Рустави-2». По словам Ники Гварамия, телекомпания больше не может выполнять финансовые обязательства перед бюджетом. Причина – арест имущества оппозиционного СМИ из-за тяжбы между бывшим и нынешними владельцами.
Уже полтора года имущество «Рустави-2» и ТВ «Сакартвело» арестовано. Следовательно, мы не можем обратиться к банкам с просьбой об овердрафте или за займ. За это время мы ни разу не опаздывали с выдачей зарплат. К сожалению, мы опаздываем с обязательствами перед кредиторами, с исполнением налоговых обязательств. Уже целый месяц мы не можем перечислить деньги в казну. Мы еще можем расплачиваться по внутренним обязательствам, но имеем проблемы с внешними. Но мы обязательно окажемся в ситуации, когда проблема возникнет из исполнения внутренних обязательств. Поэтому я обращаюсь к руководству страны и суду. Оставьте Рустави-2 в покое, примите объективное решение, а до этого снимите арест, который нацелен лишь на то, чтобы наша финансовая деятельность стала невозможной.
Заявил Гварамия. Как отметил гендиректор телекомпании, в противном случае уже в ближайшем будущем «Рустави-2» будет вынуждена прекратить вещание. На заявление немедленно откликнулись в оппозиции, заявив о желании властей уничтожить главные оппозиционные СМИ страны. В едином национальном движении, с которым связывают «Рустави-2», считают, что государство планомерно задействует все возможности по нейтрализации неподконтрольной ему телекомпании. Либористской партии же и вовсе проводят параллель между финансовыми проблемами «Рустави-2» и созданием нового медиахолдинга, куда вошли пришли телекомпании Имеди, Маэстро и GDS. Свою версию озвучил один из лидеров либористов Георгий Гугава.
Семьи двух олигархов объединились, чтобы создать гигантский телевизионный холдинг, у которого не будет никаких финансовых проблем. И на протяжении следующих месяцев они будут стараться финансово уничтожить и поставить в безвыходное положение неподконтрольный им самый рейтинговый телеканал.
Отреагировали и в правящей партии. Сразу несколько лидеров грузинской мечты выступили с призывом разобраться в ситуации. Как заявила первый вице-спикер парламента Тамар Чугошвили, процесс должен поскорее завершиться. А вся эта ситуация крайне невыгодна в первую очередь самой грузинской мечте. Еще один представитель партии власти Гия Вольски призвал соответствующие структуры сделать все возможное, чтобы Рустави-2 смог продолжать свою работу.
Рустави-2
должен работать, а суд должен вынести справедливое решение, которое бы отвечало и принципам свободы слова, и принципам частной собственности. А до того, любая приостановка или вмешательство в деятельность Рустави-2 или любой другой медиаструктуры непозволительны. Если существует хоть какой-то законный способ, необходимо им воспользоваться и обеспечить полноценную работу Рустави-2.
В налоговой службе о возможных послаблениях в отношении Рустави-2 говорить отказались, ссылаясь на недопустимость раскрытия какой-либо информации касательно отношений между государством и налогоплательщиком. О недопустимости закрытия Рустави-2 говорят и в экспертном сообществе. Позицию большинства специалистов озвучила председатель правления Фонда развития медиа Тамар Кинцурашвили.
Если Рустави-2 прекратит вещание, в то время как три крупные телекомпании сосредотачиваются в одних руках, руках власти, это будет серьезно. Ударом не только с точки зрения медиаплюрализма, но и с точки зрения демократии.
Впрочем, медиаплюрализм может сыграть злую шутку. Пока крупные игроки грузинского медиарынка объединяются и борются за выживание, на сцене может появиться еще один телеканал, заранее обреченный на скандал. 31 декабря начнет вещание «Тбилиси-24», лицом которого, судя по всему, станет Владимир Бедукадзе, известный благодаря истории со скандальными кадрами пыток в тюрьмах, ставших одним из факторов поражения Единого национального движения на выборах в 2012 году. В этом году Бедукадзе неожиданно заявил о начале политической карьеры. Лейтмотивом который стал призыв к восстановлению тесных связей с Россией. И Тбилиси-24, вероятно, может занять пустующую пока пророссийскую нишу на грузинском телерынке. Право на вещание канал уже получил. Соответствующее сообщение появилось на сайте Национальной комиссии по коммуникациям 26 декабря. На данном этапе Тбилиси-24 будет вещать 6 часов в сутки на грузинском языке. По имеющейся информации, телеканал формируется на базе одноименного информационного агентства. Его тоже называют пророссийским, а директором является коллега Бедукадзе по НПО Центр общественного мониторинга Гоча Начкебия. В экспертном сообществе пока воздерживаются от оценок в отношении Тбилиси-24, предлагая дождаться более конкретной информации. Но вместе с тем отмечают, необходимо как можно скорее выяснить, кем именно финансируется канал. Если следы ведут в Москву, то необходимо принять соответствующие меры. Благо, соответствующим законом подобное финансирование прямо запрещено. В целом же открытие откровенно пророссийского ТВ – это серьезный вызов грузинским властям. Общество такой медиаплюрализм может не понять. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Маравай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, хасад, хасост, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Правительство Грузии, а также политики подводят итоги года. Главным достижением представители правящей силы «Грузинская мечта» считают убедительную победу на парламентских выборах. Оппоненты же власти именно факт формирования конституционного большинства из мечтателей считают основным провалом года. Подробности в материале Мзии Парасишвили.
Наша стратегия заключается в том, чтобы правительство стало более эффективным, заявила сегодня госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цхелашвили, подводя итоги 2016 года. А главное, она направлена на то, чтобы обеспечить каждого гражданина Грузии равными правами и вовлечь его в жизнь государства, отметила госминистр. Это касается и людей, проживающих в отколовшихся регионах Абхазии и Южной Осетии. Для них остаются в силе бесплатные медицинские услуги, а также наравне с другими гражданами. гражданами Грузии возможность пользоваться безвизовым режимом с ЕС. По словам Цихелашвили, ведомство продолжит вместе с международными партнерами поиски путей мирного урегулирования и примирения абхазов и осетин, а до этого будет пытаться обустроить и по возможности облегчить нелегкую жизнь граждан, проживающих вдоль разделительных линий. В этом году практически все села вдоль оккупационной линии газифицированы. Учебу 800 студентов полностью финансирует государство. Что касается подачи питьевой и ирригационной воды, в этом направлении мы продолжим осуществление очень многих проектов. Министр по вопросам беженцев Сузаш Субари, в свою очередь, успехом считает тот факт, что за 4 года правления грузинской мечты 13 700 семей беженцев получили квартиры в собственность. В 2017 году только в Горе квартиру получат более 500 семей. Для них специально строятся многоэтажные корпуса. При этом представители правящей силы главным достижением уходящего года считают проведение свободных и демократических парламентских выборов и победу в них. По мнению вице-спикера парламента Гии Вольского, эти и другие значимые события были омрачены падением курса лари, но тем не менее.
Грузия смогла сохранить, хотя и малый, но все-таки темп роста.
В отличие от мечтателей, за уходящий 2016 год ничего позитивного отметить не может оппозиция, говорит депутат от нацдвижения Гиги Царетели.
Самыми сложными в этом году были экономические вопросы, финансовая нестабильность, курс лари, рост бедности.
Не попавший в парламент лидер лейбористов Шалван Аталашвили сегодня призвал граждан не верить словам членов правительства и настроиться на решительные действия в будущем году.
Мы не должны опять ждать сказочного принца. Мы сами должны снять с себя наложенное на нас ярмо олигархического режима.
То, что у населения Грузии далеко не обеспеченная жизнь, в курсе сам глава правительства Георгий Квирикашвили. Об этом он сказал под конец своей долгой речи о достижениях на последнем заседании правительства 29 декабря. Квирикашвили призвал граждан верить реформам и планам его кабинета, который стоит на верном пути.
Этот оптимизм имеет под собой полное основание и прямо трансформируется в ту энергию, которая очень нужна каждому гражданину. Я еще раз хочу сказать, да, 2017 год будет отличным годом, и мы все вместе сможем сделать его таким.
Заверил Георгий Квирикашвили. Хотелось бы, но с трудом вериться в это политологу Георгию Кобронидзе. Все оценки представителей власти по ситуации с лари по другим вопросам оставляют у него впечатление, что правительство избегает разговоров с обществом о проблемах. По мнению Георгия Кобронидзе, у правительства нет четкого и конкретного плана, в том числе и в вопросе, как вернуть доверие абхазов и осетин.
Я не знаю, будет ли отличным 2017 год, но то, что он будет полон вызовов, в этом я уверен. Грузия идет на сближение с евроатлантическими структурами, и это не может не вызвать раздражения России. Думаю, правительство должным образом не уделило внимания тому обстоятельству, что Россия намерена обустроить военный городок в Гале, увеличить там военный контингент на 20 тысяч. Это указывает на то, что милитаристский сценарий против Грузии не снят с повестки дня Российской Федерации, и она увеличит свое присутствие на оккупированных территориях. И Грузии придется справляться с этой проблемой наряду с теми экономическими проблемами, которые существуют в стране.
Обещание премьер-министра, что грядущий год будет отличным, не пробуждает оптимизма у многих наблюдателей еще по одной причине. Ранее в бытность премьер-министром основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили обещал, что четвертый год их правления, то есть 2016-й для граждан Грузии, будет чудесным. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа. Тбилиси.
Гендиректор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария провел пресс-конференцию в Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия, посвященную итогам работы в 2016 году, и подвел итоги энергетического напряжения в самопровозглашенной республике. Далее Виталий Шари.
Сегодня гендиректор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария провел пресс-конференцию в Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия, посвященную итогам работы в 2016 году. Но журналистов, как это обычно бывает, больше интересовали не отчеты о сделанном, не прошлое, а будущее. Задавая свой вопрос, я напомнил, вчера на своей пресс-конференции президент Республики Рауль Хаджимба сообщил, сообщил, что на Новый год западная часть Абхазии будет подключена к российской энергосистеме, а восточная, как обычно, к Ангургэс, и попросил рассказать об этом более подробно, в частности, о том, на какой это будет действовать период времени. Аслан Басари отметил, что уже с 27 декабря западная часть Абхазии по договоренности получает электроэнергию из России. Так будет до 2 января. Никакой платы за эту электроэнергию от Абхазии не потребуется, так как энергосистемы Абхазии, Грузии и России с советских времен взаимосвязаны, закольцованы, и абхазская доля электроэнергии с Ингургэс будет возвращена России, компенсирована грузинской энергосистемой. Аслан Басария пояснил.
Подстанция БЗИП-220 мощностью 126 мегаватт со вчерашнего утра забита на территории Российской Федерации. Что это нам дает? Мы в этом случае разгружаем нагрузку, которая у нас приходится на линию очага. Это второй момент. У нас улучшается напряжение. И вообще, по традиции, обычно 31 по 1 число энергетику всегда страховались. Но сегодня, в силу того, что у нас потребление выросло, и наши линии, чем дальше, да, тем в более тяжелой ситуации оказываются, мы приняли решение чуть-чуть раньше организовать этот переток.
Вспомнили журналисты и о буре в обществе прошлой зимой, вызванной необходимостью веерных отключений из-за критического уровня воды в водохранилище Ингургэс. Не может ли такое повториться и нынче? Главный энергетик Абхазии сказал.
На сегодняшний день уровень воды в Джварском водохранилище 465 метров. Это на 6 метров меньше, чем в прошлом году. При всем при том, что проблем с притоком в этом году в водохранилище не было. С чем это связано, я думаю, я ответил. С тем, что у нас потребление возросло. Естественно, сработка водохранилища, она увеличивается. То есть при таком запасе воды и при том притоке, который на сегодняшний день есть, у нас реально для того, чтобы мы проходили зиму, Абхазия среднесуточно должна потреблять порядка 6,5 миллионов киловатт-часов. Мы среднесуточно потребляем 8,5 киловатт-часов. Если в прошлом году нам пришлось включать веер, а потом организовывать переток с российской территории, то в этом году получается вроде бы та же история, да? Но, тем не менее, вот при таком режиме нам должно хватить приблизительно на 40 дней этой воды.
Ну а дальше, в феврале, Ингургэс и так должна быть остановлена. Минимум 15-20 суток уйдет на изучение состояния деривационного туннеля. Сперва 4 суток на спуск воды, затем 5 на осмотр, затем снова 4 на заполнение. Абхазия на это время в полном объеме будет получать электроэнергию из России. Потом ГЭС будет остановлена на гораздо больший срок для ремонтных работ. Когда зашла речь о проблеме неплатежей за потребленную энергию, вспомнили об идее, озвученной президентом республики около года назад – произвести своего рода энергетическую амнистию, простить многолетние долги тем, кто заплатит хотя бы за последний период. Басария по этому поводу сказал.
Ну, во-первых, давайте возьмем за основу то, что такого нормативного акта на сегодняшний день принятого нет. Он действительно подготовлен, он лежит, но для того, чтобы этот акт состоялся, он должен пройти ряд согласовательных вещей. Вот если парламентарии в тот момент, когда этот документ будет спущен, примут это решение, то только тогда мы сможем этим руководствоваться.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Резонансная кража Даура Тания. Квоты для нацменьшинств и долгожданный вид на жительство для жителей Гальского района. Такой была последняя неделя в уходящем году в самопровозглашенной республике Абхазия. Слушаем Изиду Тяния.
Последняя неделя уходящего 2016 года была информационно насыщенной. Началась она с ошеломляющей новости. За кражу денег, предназначенных для выплаты заработной платы учителям школ Гулерипского района Абхазии, правоохранительными органами был задержан активист партии Амсахара Даур Тания, известный как инициатор проведения референдума о недоверии президенту. Тания, который, как выяснилось, несколько лет назад возглавлял отдел образования этого района, сразу после задержания признался в совершении кражи и даже вернул половину украденной суммы – 1,5 миллиона рублей. Вместе с бывшим начальником управления задержаны и бухгалтер районного отдела образования, которая, по версии следствия, также причастна к совершенному преступлению. В преддверии Нового года на какой-то момент произошло сакральное объединение всех политических сил страны, которые уже начали подготовку к предстоящим в марте следующего года выборам в парламент. Озабоченные системой перечеркивания фамилий в избирательных бюллетенях, политические силы выступили с совместным заявлением, в котором просят в соответствии с нашими обычаями, морально-этическими нормами, уважительным отношением к оппоненту голосовать «за», а не «против» и ставить отметку у фамилии кандидата, которому они отдают свой голос. Возможно, перечеркивая фамилии, мы совершаем сакральные действия, которые не способствуют объединению нашего народа, говорится в заявлении в парламент. Еще одним предвыборным предложением отличилась на этой неделе партия «Единая Абхазия», которая тоже обратилась в парламент к президенту и председателю ЦИК с предложением о предоставлении отдельных квот для нетитульных наций. Предложение вызвало горячую полемику в соцсетях. Ее участники в большинстве своем возражали против такой практики выделения кандидатов по национальному признаку и призывали «Единую Абхазию» позаботиться о том, чтобы в парламент попадали люди, подготовленные к работе в законодательном органе, вне зависимости от национальной и половой принадлежности. В рамках подготовки к выборам партия «Айнар» по традиционному сценарию подписала соглашение о сотрудничестве с общественной организацией «Современная Абхазия». В следующем году, очевидно, нас всех ждет создание очередного блока партии общественных организаций, но теперь вокруг партии «Айнар». Итоговая пресс-конференция президента Рауля Хаджимба стала также важным событием недели. Глава государства ответил на вопросы журналистов, представляющих как абхазские, так и зарубежные СМИ. Президент подвел итоги года, отметил успехи и просчеты, обозначил самые значимые, на его взгляд, события. Самыми актуальными на пресс-конференции стали вопросы, связанные с соглашением, подписанным представителями двух ветвей власти с лидерами оппозиционного блока. Соглашение представляет оппозиции льготы при формировании ЦИК, Конституционного суда и возможность предлагать президенту кандидатуру на должность генпрокурора. Президент сообщил, что ничего нового это соглашение не предусматривает, а все эти преференции предлагались оппозиции и при формировании правительства.
Я очень хочу и верю в то, что и наши оппоненты будут исходить из целесообразности представления этих кандидатур для решения реальных задач, а не в угоду каких-то, предположим, личностей или каких-то задач, которые стоят перед ними.
На этой неделе прошла и последняя в этом году сессия парламента. За 3 дня до Нового года принят бюджет, в котором, по словам министра финансов Серикова, впервые собственные средства превышают привлеченные, несмотря на тяжкий груз долгов, оставленный прошлой властью. На сессии парламента внесены изменения в закон о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия, которые определяют порядок и выдачу вида на жительство для граждан Грузии, компактно проживающих в одном из районов Абхазии. Такой была последняя предновогодняя неделя в Абхазии, на которой было отмечено резкое потепление. На Новый год синоптики обещают ясную и солнечную погоду. Столбик термометра не упадет ниже сегодняшних плюс 15 градусов по Цельсию. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Грузинский министр энергетики Каха Каладзе поздравил жителей Тбилиси с Новым годом и Рождеством, нарядившись в костюм Санта-Клауса. Вместе с сотрудниками ведомства, которое он возглавляет, Каладзе прогулялся по центральным улицам столицы. Они раздавали детям сладости и подарки, сообщает агентство «Новости Грузии». «Когда я был ребенком, я тоже ждал чудес. Потом, когда немного вырос, начал думать, что чудеса происходят только в сказках. Когда вырос еще немного, решил, что я сам создам свою собственную сказку. Вообще, наша жизнь – одна большая сказка. Герой, которым станется каждый из нас», – сказал министр. Грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили оптимистично настроен в связи с визовой либерализацией. Как сообщил премьер в интервью общественному вещателю, с этой точки зрения правительство и дипломатический корпус выполнили очень важную работу. «Я настроен очень оптимистично. Правительство и дипломатический корпус провели очень большую работу и думаю, что мы очень близки к тому, что примут техническое решение. Политически мы прошли все этапы. Остались голосования, перевод решения и опубликования в 28 странах-членах. Это технический процесс, которому требуется свое время. Я все-таки воздержусь от того, чтобы делать какие-либо прогнозы. Единственное, могу сказать, что решение на политическом уровне принято. В Брюсселе пройдены все структуры, остался Европарламент. После голосования в Европарламенте и завершения уже технических этапов оно вступит в силу. И это будет огромнейшим достижением нашей страны. Думаю, с этим никто не спорит», приводит слова Георгия Квирикашвили «Интерпресс-Ньюс». Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов освободил от занимаемой должности главу своей администрации Алана Джоева, назначив его судьей Конституционного суда, сообщили агентству «Спутник» в Юго-Осетинском комитете информации и печати. Леонид Тибилов приступил к формированию Конституционного суда. Глава республики поблагодарил Джоева за проведенную на прежнем посту работу и пожелал успехов на новом, очень важном для государства направлении, сказали в комитете. В ведомстве пока нет сведений о том, кто возглавит администрацию президента. Юго-Осетинский Конституционный суд формируется на паритетных началах. Двое судей назначаются президентом, двое парламентом, пятый судья назначается на должность парламентом по представлению президента. Председатель суда избирается путем голосования самими судьями Конституционного суда. Алан Джоев является заслуженным юристом республики. Ранее он также занимал должность министра юстиции, судьи Высшего арбитражного суда, заместителя председателя контрольно-счетной палаты. Грузинское министерство внутренних дел не подтверждает информацию о том, что мужчина, убитый на улице Кавторадзе в Тбилиси, является обвиняемым в убийстве бизнесмена Бесиха Харзиани, сообщает Интерпресс-Ньюс.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
С будущего года Нацбанк Грузии при определении курса лари будет учитывать и валютные сделки, совершаемые между микрофинансовыми организациями в электронной системе Bloomberg. До этого формирование курса лари проходило только на основе операций между коммерческими банками. По мнению специалистов, данная мера в будущем повысит конкуренцию на рынке лари и сделает его менее зависимым от сделок крупных игроков. Далее Иракли Аргвелидзе.
В заявлении Национального банка говорится, что при определении курса лари теперь будет учитывать валютные сделки микрофинансовых организаций.
На сегодняшний день на площадке Bloomberg торгуют 4 микрофинансовые организации, но предположительно в будущем их число возрастет. Напомним, что официальный обменный курс формируется по усредненному показателю на основании сделок, проводимых в торговой системе Bloomberg.
Банковский эксперт Гоча Тутпиридзе пояснил, как именно работает электронная биржа Bloomberg. Банки подключены к системе посредством специального приложения, в котором они подают заявки на куплю или продажу валюты. По итогам сделок, исходя от спроса и предложения, формируется средневзвешенный курс лари по отношению к доллару.
Система Bloomberg является закрытой системой, и за пользование ею игроки должны ежемесячно вносить солидные взносы. То есть раньше курс формировался в закрытой среде, что давало многим экспертам и политикам поводы предположить, что коммерческие банки сговариваются и формируют курс, исходя из своих узких коммерческих интересов, в ущерб экономике страны. Я далек от теории заговора и считаю, что, напротив, электронные торги помогали бизнесу и инвесторам наблюдать за динамикой курса лари.
Теперь, полагает Гоча Тутпиридзе, в результате подключения к формированию курса новых игроков пищи для подобных домыслов станет меньше.
Раньше микрофинансовые и коммерческие организации производили куплю-продажу только посредством банков, то есть банки выступали посредниками на валютных торгах. Теперь с расширением участников торгов до сотни доступ к информации о торгах многократно возрастет.
На сегодняшний день не существует точной информации, какими резервами обладают малые финансовые организации. Однако, по оценкам экспертов, они постепенно становятся все более значимым сегментом валютного рынка. Несколько банков выросли из таких микрофинансовых организаций. Об их размахе можно судить по отчетам НПО. Например, объем выданных финансовыми организациями кредитов превышает 12 миллиардов лари, что составляет до 16% рынка. Банковский эксперт Георгий Кипуладзе полагает, что мера Нацбанка увеличит конкуренцию на валютном рынке. Однако он сомневается, что новые игроки сумеют нести существенный вклад в формирование национальной валюты.
Микрофинансовым организациям придется подключиться к системе Bloomberg, что связано с серьезными финансовыми затратами, так как сумма за пользование терминалом в год составляет 24 тысячи долларов. По этой причине я очень сомневаюсь, что этот сектор в состоянии оказать какое-либо серьезное влияние на курс лари. По всей видимости, Нацбанк сейчас попросту пытается подключить к торгам новых игроков, чтобы отмести инсинуации о якобы закулисном формировании курса лари. В конечном итоге я все же считаю эту меру позитивной, так как в будущем она повысит конкуренцию на валютном рынке.
Заявил Георгий Кипуладзе. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российский политолог.
Конец политического года в Цхинвале прошел под знаком возвращения Эдуарды Кокуйты. И местное, и российское экспертное сообщество целый месяц обсуждали заявление бывшего президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия о его намерении участвовать в выборах и возможные последствия этого шага. Подробности у Мурата Гукимухова.
Российский политолог Николай Силаев напоминает, что для участия в выборах президента Южной Осетии необходимо соблюсти ценз оседлости для кандидата. 10 лет постоянного проживания в республике. По мнению Николая Силаева, Эдуард Кокуйта, проживший последние 5 лет в России, хорошо понимал, что эта норма избирательного права не позволяет ему принять участие в выборах президента. Другое дело, полагает Николай Силаев, что многочисленные намеки Кокуйты, что он будто бы намерен участвовать в выборах, не рассчитаны, собственно, на участие в избирательной кампании, говорит Николай Силаев.
Он хорошо понимал, что и в Москве, и в Цхинвале не хотели бы повторения внутриполитического кризиса, подобного тому, который был в 2011 году, и который там разразился, в том числе благодаря Кокуйте. И он рассчитывал, что если он и власти в Цхинвале, и власти в Москве напугает перспективой какой-то дестабилизации перед выборами, то те с ним сразу побегут договариваться, что-то предложат.
А что, к примеру, можно в данной ситуации предложить политическому тяжеловесу, чтобы он отошел в сторону?
Или должность. Или какое-то участие в восстановлении Южной Осетии, вообще в экономических делах Южной Осетии. Или какие-то бизнес-преференции в России. То есть что-то такое, что послужило бы для него достаточной причиной для того, чтобы отказаться от попыток дестабилизировать ситуацию в Южной Осетии.
Как относится к Москве к этим заявлениям Эдуарда Кокойте? По словам Николая Силаева, редко так бывает, когда в Москве самые разные ведомства настолько едины в своем отношении к той или иной политической фигуре. В данном случае такое редкое единодушие наблюдается в отношении Эдуарда Кокойте. По словам политолога, никто из людей, которые имеют хоть какое-то отношение к делам, связанным с Южной Осетией, не хочет иметь дело с Кокойте в качестве лидера Южной Осетии, говорит Николай Силаев.
Мне кажется, что это было с самого начала попытка с негодными средствами. Потому что российский политический класс крайне неуступчив к попыткам такого давления.
И тем более, если есть какая-то консолидированная позиция и...
Да-да-да, здесь вот играть на каких-то межведомственных противоречиях совершенно невозможно. Если бы были такие противоречия, то да, здесь были бы какие-то шансы.
Но, с другой стороны, я не могу не отдать должного, потому что сейчас, когда все, что называется, гнут холку и опасаются какого-то строгого взгляда сверху, он все-таки вот пошел на предприятие, требующее характера и даже какой-то дерзости.
Ну, этим его Бог не обидел. Просто есть на Кавказе лидеры просто дерзкие, а есть люди дерзкие, еще наделенные при этом какими-то способностями помимо дерзости. Кокойте, конечно, очень во многом, особенно после того, как Южная Осетия была признана со стороны России, после того, как он стал более заметен в российской политике, как мне кажется, он очень пытался копировать стиль поведения Рамзана Кадырова. Такой вот Кадыров-лайт там образовался в Южной Осетии. Но Кадыров при этом построил город Грозный заново, а какой-то Синвал заново не построил, как мы все наблюдали. Вот, собственно, в этом разница.
По мнению руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, и в Абхазии, и в Южной Осетии мы наблюдаем очередную схватку местных элит за контроль над российской финансовой помощью. В Абхазии это привело к политическому кризису. И нет никаких гарантий, подчеркивает Алексей Мухин, что и в Южной Осетии это не приведет к таким же печальным последствиям, говорит Алексей Мухин.
Эта клановая борьба, к сожалению, выходит из-под контроля со стороны, я не могу сказать, федерального центра, потому что это другие государства. Но, тем не менее, понятно, что основным финансовым ресурсом является, прежде всего, поступление из бюджета Российской Федерации. Вот за них, собственно, идет борьба.
Как следствие этого спора за контроль, в республике возможен политический кризис?
Он не только возможен, он наиболее вероятен. Поэтому эта проблема будет решаться по линии спецслужб в том числе. Как я подозреваю, я не знаю, я не могу гарантировать, но подозреваю, что спецслужбы будут задействованы в полной мере для решения этой проблемы.
И это будет такой индивидуальный подход к участникам процесса?
Абсолютно точно.
Это был руководитель Центра политической информации Алексей Мухин. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
И опять мы продолжаем эту тему. Политический год в самопровозглашенной республике Южная Осетия завершается конфликтом, который, возможно, станет знаковым для года наступающего. Два фаворита выборов президента, возглавляющие две ветви власти, вступили в полемику, которая только формально называется бюджетной. Далее Жанна Тарханова.
Парламент республики закрыл осеннюю сессию, не рассмотрев проект бюджета на 2017 год, поскольку, по словам спикера Анатолия Бибилова, исполнительная власть пошла на нарушение Конституции и конституционных законов, обозначив в качестве распорядителя бюджета несуществующий с мая 2014 года высший арбитражный суд. Тибилов обвинил Бибилова в личных капризах. В ответ спикер парламента резюмировал, что парламент – коллегиальный орган. Между тем, не замедлила отреагировать пропрезидентская партия НХАС с ответными обвинениями, выступившая против спикера парламента. Начатая президентом Леонидом Тибиловым судебная реформа свелась к упразднению высшего арбитражного суда. Этого суда больше нет в Конституции. Вопреки предвыборным обещаниям президента, государство до сих пор функционирует без конституционного суда. Нет в Южной Осетии и военного суда, а Верховный суд не наделен полномочиями рассматривать арбитражные дела. Бывший судья Верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев считает неправильным, когда правовая коллизия переносится в политическую плоскость.
Казалось бы, не приняли. Ну и что там такого, что не приняли? Потом примут этот бюджет. Почему это переносится сразу? Да, на политическую. Да, конечно, сейчас же такая ситуация, что не стоило все это выносить.
Юго-осетинский эксперт Роланд Келихсаев считает, что после острой перепалки в СМИ между Тибиловым и Бибиловым, устроенной с подачи главы государства, окончательно развеян миф о единстве и консолидации общества, который все эти пять лет пестовало создало окружение президента, засчитав в личную заслугу эфемерные гражданские союзы и общественно-политическую стабильность. Конец цитаты.
И фокадализация общества это был придуман в свое время, на самом деле никакой консолидации общества у нас нет. Речь идет о том, что стабильность в плане того, что нет гонений на инакомыслящие, вот это есть. Я также могу сказать, что с избранием нового парламента 3 года назад вот эта даже мифическая консолидация, она рухнула. Потому что идет очевидно противостояние между президентом Леонидом Пипиловым и спикером парламента Анатолием Пипиловым. И это говорит еще о том, что после того, как Анатолий Пипилов выиграл парламентские выборы, то сразу же против него были созданы такие организации, как Координационный совет, и в принципе это было направлено против парламентского большинства.
Политолог, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев считает, что процесс принятия бюджета политизирован.
Ответственность в каком смысле на обеих сторонах? В их воле, в их возможностях было принять бюджет, не доводя ситуацию до политического противостояния. Я бы не сказал, что это политическое противостояние какое-то принципиальное и содержательное. Вот еще в чем проблема. Если действительно была речь о каких-то параметрах экономической политики, а ведь об этом, по сути, речь не идет. Речь идет о том, учитывать ли в бюджете затраты на реформу, которая еще не прошла. Конечно, они могли бы до этого не доводить. Но лучшим результатом было бы, если бы бюджет был принят вообще не в конце декабря, а в октябре или ноябре, когда еще было больше времени до президентской кампании, и никто не был так скован этой президентской кампанией. Ну, конечно, это такой признак совершенно излишнего и ненужного политического противостояния, от которого страдает в итоге дело, то есть государственное управление в Южной Осетии.
По мнению экспертов, борьба за президентский пост будет жесткой. Спор, разгоревшийся вокруг госбюджета, это рекогносцировка, и оба политика прощупывают друг друга на стойкость. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Мы подвели итоги уходящего года с политологом и психологом Рамазом Сакварелидзе и экспертом по вопросам европейской политики Кахой Гагалашвили. Беседу вела моя коллега Кетти Бучаришвили.
Отовсюду слышны одни упреки в адрес 2016-го, что он выдался очень тяжелым и в политическом, и в экономическом отношении. Ну, словом, как подобает високосному году. Будто хуже никогда не было. Бадну Рамаз, его действительно можно считать тяжелым для страны в целом?
Думаю, что этот год останется в истории хотя бы тем, что очень интересные были политические события. Был год выборов. Очень многие вопросы встали перед экономическими структурами в экономической жизни страны, и, наверное, придется ответить на эти вопросы. Имеет значение, смогут ли люди использовать, я политику подразумеваю, под людьми, то, что дано. Появился шанс изменения и сформирования новой конституции, и это значительное событие, и можем ли использовать, это другой вопрос. В выборах было ясно и то, что многое изменяется. Практически доведен до нуля политический спектр страны. И как смогут партии снова встать на ноги, это тоже очень значительный вызов. И, наверное, все это придется понаблюдать. То есть результаты выборов были политически очень драматичными и практически во всех направлениях по внутренней политике имеется определенный вакуум. И вот заполним этот вакуум к 2017 году, к 2017, когда будут уже в местных органах выборы, этот вопрос ставится очень четко.
Спасибо, Баднукаха. А вы чем реабилитируете этот год в глазах недовольных людей? Что-то скажете в его защиту?
Всегда легче говорить плохое, чем хорошее. Мне трудно, значит, задачу задавать, конечно, потому что в итоге мы видим, что этот год не дал социального улучшения, социально-экономического улучшения в общем стране. И, конечно же, самое вот неприятное, что существует какой-то пессимизм, явно ощущается, что население не очень-то счастливо, не очень-то верит, и нет оптимизма в будущее. Вот это самое плохое. Но это любой год может быть или тяжелым, или трудным, или легким. Не это главное, какой год вот этот год, а главное, какую перспективу этот год оставляет на будущее. К сожалению, и международная ситуация в регионе, вокруг Грузии, ближнем, можно сказать, зарубежье от Грузии, слишком взрывоопасно и не располагает, конечно, к оптимизму. Это касается и политической ситуации, и экономической. В принципе, мы видим, что в регионе везде какой-то экономический спад наблюдается, но хотя бы, если не спад, то практически нет экономического роста. И мы видим, что везде вокруг происходит падение национальных валют, очень многие другие экономические проблемы. В принципе, довольно депрессивная экономическая ситуация вокруг, политическая ситуация сложная. И я бы хотел отметить, что вот в Грузии именно вот это падение лары, оно как-то особенно повлияло, негативно повлияло и на настроение, на ожидания людей. И это, возможно, вызовет фрагментацию общества. То есть трудно будет консолидировать общество вокруг каких-то вот программ, целей. То есть confidence, вера вот нужна в то, что позитивное, возможно, развитие Грузии. Вот эта вера как-то потеряна.
Спасибо. Родной Ромас, мы не только подводим итоги событиям 2016-го, как я уже сказала, но и пытаемся заглянуть в будущее, в недалекое. Некоторые ваши коллеги склонны считать, что следующий год будет годом укоренения авторитарного закулисного правления Иванишвили. А вот другие считают, что как раз этот год позволит ему расслабиться и полностью передать правление команде, потому что сегодня грузинской мечте уже ничто в плане удержания власти не угрожает. И вот как-то продолжая даже мысль Батон и Кахи, я бы хотела спросить, а какого мнения вы придерживаетесь, и есть ли у вас надежда, что у людей появится вера в будущее, у людей, которые уверены, что теперь за них все будет или не будет делать Иванишвили?
Ну, Иванишвили все-таки остается в тени, и я бы отметил, что более или менее оптимизм, который проявился на этих выборах по отношению грузинской мечте, был уже связан не с Иванишвили, а с молодой командой во главе с Квирикашвили. Апелляция уже шла не на то, что вот Иванишвили сможет решить проблемы, а на то, что появились молодые лица, которые вселяют надежду.
Независимо решить проблемы?
Вот уровень независимости опять остается под вопросом, но я бы склонился к тому варианту. Вы предложили два варианта оценок, что Иванишвили постарается переправить весь груз правления на новую команду, на ту команду, которая сейчас правит, во всяком случае, как он явно не заинтересован в том, чтобы самому нести этот груз. Он отказался от власти как раз по этой причине. Поэтому как-то опасность авторитаризма не маячит, хотя, наверное, какие-то процессы с тенденцией авторитаризма и так проявится, так как вся власть сейчас принадлежит грузинской мечте. И сама эта ситуация будет стимулировать усиление контроля над всеми, над всеми. Но я не думаю, чтобы это приобрело бы форму авторитаризма, исходя из того, что за эти 4 года таких элементов практически не было. И вряд ли появится будущее.
Бадну Рамас, а тогда конституционные изменения насколько необходимы сейчас, если нет такой опасности?
Ну, конституция сама очень многими недостатками, так что это дело все-таки должно быть исправлено. Ну, я недоволен уже работой этой конституции из-за того, что они за один день решили, что грузинская реальность будет продолжаться в режиме парламентской республики. так легко решить, парламентская или республика, или президентская, адекватно грузинской реальности, думаю, что не очень серьезно. Но вот ремонт этой конституции необходим, так что в любом случае это должно было бы произойти. Сейчас многие говорят, что вот большинство хочет, чтобы парламент избрал президента и так далее. Ну, наверное, хочет, и, наверное, это будет так и сделано, что парламентские республики соответствуют более-менее, но сам президентский институт не был так силен, чтобы от этого изменилось бы соотношение сил, политических сил в стране. Я думаю, что это больше для разрядки эмоций эти вопросы, чем они реально имеют значение.
Спасибо. Баднуках, а что вы ожидаете от 2017 года?
Я думаю, что, конечно же, очень важный вопрос, которым будет правление и политическая среда в Грузии в 2017 году. Думаю, что здесь очень большое значение имеет развитие гражданского общества, в целом политической культуры в стране. То есть авторитаризм может пройти там, где, с одной стороны, нет мультипартийной системы и нет сильной оппозиции, а с другой стороны, если гражданское общество слабо. То есть в нашем случае, может быть, действительно, грузинская мечта обладает слишком большим преимуществом в парламенте, имея конституционное большинство, и оно способно в свою пользу изменить очень многое. Но изменить все ей не удастся, если даже есть такое желание, потому что гражданское общество укрепляется и растет в Грузии, и оно начинает контролировать практически все шаги правительства, в смысле проводит активное наблюдение и мониторинг. Гражданское общество становится сильным критиком и, можно сказать, что пытается как-то сдержать развитие в неправильном направлении политики. Думаю, что вот этот фактор очень сильно повлияет, во-первых. Во-вторых, мы сближаемся с Европейским Союзом, и европейские институты осуществляют также довольно энергичный и сильный мониторинг процессов в Грузии. И думаю, что вот сближение с Европейским Союзом делает еще более-менее возможным развитие серьезного авторитаризма в Грузии. Например, изменения в Конституции, если они будут направлены к уменьшению демократии, к увеличению влияния вот руководящей верхушки или правящей партии через Конституцию, то это не может не отразиться в рапортах, не может не отразиться в отношении ЕС, Грузии. И, конечно же, политический диалог, который у нас установлен, он именно для того и существует, чтобы на такие вещи Европейский Союз делал соответствующие ремарки и замечания. Думаю, что вот эти два актора, гражданское общество и Европейский Союз, в первую очередь, в итоге вот они, я думаю, что хорошим сдерживающим фактором могут выступить. Третье, еще я бы отметил, у меня все-таки есть надежда, что очень многие молодые представители грузинской мечты, все-таки они новое поколение, и у них есть довольно хорошо сформированное представление о демократии, о ценностях. И думаю, что в будущем они все более и более осторожно будут относиться вот к тому положению, которое им вот выборы предоставили, то есть к своему вот этому преимуществу. И думаю, что они будут стараться направлять развитие партийной политики в правильное русло. Я очень надеюсь на это, что грузинская мечта сама изнутри будет постепенно представляться все более политически корректной силой. И это тоже может повлиять. И, конечно же, действовать в тандеме с гражданским обществом или советовать хотя бы с гражданским обществом, есть для этого определенные предпосылки. И надеюсь, что вот в 2017 году эта тенденция сотрудничества с гражданским обществом будет развиваться, и она даст свои плоды.
Спасибо. И последний вопрос к моим обоим собеседникам. Я не услышала ничего о факторе России. Как он будет влиять в будущем году? Ведь если судить по некоторым опросам, которые публикуются в грузинской прессе, то с нею связаны самые нерадушные перспективы у населения. Баднур Амас, как вы думаете, власти будут стараться поднять дух скептиков?
Во взаимоотношении с Россией власти критично не то что сохраняют, даже возрастают. Они все чаще подчеркивают то, что Россия аннексировала грузинские территории. Но к тому же продолжают корректно относиться к этой стране. максимально корректно. Следует отметить, что шаги, сделанные в сторону Запада, и продуктивные шаги со стороны Грузии, не вызвали в России стремления к тому, чтобы наказать Грузию за это, что было, допустим, на Украине. Думаю, что такая осторожность сыграла свою роль в том, чтобы двигаться в направлении Запада и к тому же не вызвать огонь со стороны России. Эта политика, наверное, будет продолжаться.
Мы подводили итоги уходящего года с политологом и психологом Рамазом Сакварлидзе и экспертом по вопросам европейской политики Кахой Гагалашвили. Беседу вела Кети Бочоришвили. Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете читать, слушать и комментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Екатерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.